Александра Лепинан. Валуа. История французских королей. Глава первая. Из графов в короли. Граф де Валуа, второй муж Анны Ярославны. Прежде чем начать рассказ о королях и королевах династии Валуа, поговорим о графах. Всевозможных графов де Валуа, начиная с IX века, было немало. В основном их звали Раулями и Готье. Но, пожалуй, самым известным из них был Рауль IV де Крепи, граф де Валуа. А известен он стал благодаря тому, что женился на вдовствующей королеве Франции Анне Ярославне. Его отцом был Рауль III де Вексен, граф де Валуа, старший сын Готье II Белого, умер в 1060 году. Рауль IV, также известный как Рауль де Крепи, был одним из самых могущественных феодалов Северной Франции. В 1038 году он получил от отца в наследство графство Валуа, а в 1041 году Рауль IV попал в плен к Генриху I, после чего перешел на сторону короля. В 1054 году он участвовал в битве при Мортемере, в которой королевская армия была разбита армией герцога Нормандии Вильгельма II. После битвы он опять оказался в заключении. Однако, воспользовавшись разногласиями между своим тюремщиком Роже де Мортемером и герцогом Вильгельмом, смог бежать в Валуа. Позже Рауль продолжал участвовать в борьбе короля Генриха против Вильгельма Нормандского. В то же время он стремился расширить свои владения. Благодаря первому браку он получил графство Бар-сюр-Оп и Витри-Ан-Портуа. Вскоре после смерти в 1060 году короля Генриха I Рауль захватил хорошо укрепленный город Мондидье, прогнав его законных наследников, а сам город обложил ежегодной данью. После смерти короля Генриха I французского осталась молодая вдова Анна Ярославна, младшая дочь киевского князя Ярослава Мудрого. Генрих и Анна поженились в 1051 году. Когда же она стала вдовой, то поселилась с сыновьями в Сен-Лисе, небольшом замке в 40 километрах от Парижа. Летописец писал, что Анна любила Сен-Лис как за чудесный вдыхаемый воздух, так и за приятные увеселения охоты, единственно от которой она получала удовольствие. В Сен-Лисе Анной были основаны женский монастырь и церковь святого Винсента. На портике последней при реконструкции в 17 веке было воздвигнуто лепное изображение русской княжны в полный рост с моделью воздвигнутого ею храма в руке и надписью «Анна Русская, королева Франции, воздвигла этот собор в 1060 году». Вскоре у вдовствующей королевы появились и другие заботы. Несмотря на скорбь по умершему мужу, Анна устраивала в Сен-Лисе светские приемы, которые привлекали много вельмож из близлежащих замков, которые вообще частенько наведывались к ней на поклон. И, как нам сообщает виконт де Ке из Сент-Эймура, воздавали ей должное не только как королеве, но и как женщине. Слова «воздавали должное» каждый может понимать, как ему будет угодно. Никаких реальных фактов здесь нет. Да, многие гости самозабвенно влюблялись в красавицу Анну, но ответных чувств они вряд ли добивались. Согласно завещанию Генриха, Анна должна была стать опекуншей своего малолетнего сына Филиппа. Однако Анна, мать короля, осталась королевой и стала регеншей, но опекунство, по обычаю того времени, передала мужчинам, шурину покойного короля, графу Бодуэну Фландерскому и Жерве де Беллему, архиепископу Реймскому. К счастью для юного короля и его матери, в первые годы регентства никаких волнений в стране не происходило. Титул короля Франции действовал на людей как некое магическое заклинание, и ни один вассал не смел поднять руку на помазанного богом мальчика. Едва успела Анна оплакать мужа и обдумать создавшееся положение, как все вокруг увидели, что Филипп вовсе не ребенок, а твердо заявляющий о своих правах король, причем настолько твердо, что королева даже иногда спрашивала себя: неужели это тот самый младенец, который еще совсем недавно так громко плакал, когда она отнимала его от груди? С юных лет Филипп отличался острым умом, недоверием к людям презрением к их слабостям и неразборчивостью в средствах для достижения поставленных перед собою целей. Как и у Генриха I, у него было мало воинских способностей, но с самого начала своего правления юный король заставил слушаться себя, и в этом отношении ему помогала мать, так как окружающим трудно было избежать сетей ее очарования. Изучая науки и хорошо зная латынь, юноша без особого уважения относился к разговорам ученых мужей. Филипп предпочитал песни менестрелей и проделки жонглеров, и никогда во Франции не сочиняли столько стихов, как в годы его правления. Он любил окружать себя молодыми людьми, которые видели в нем не только короля, но и заводилу в веселых проказах и любовных похождениях. Филипп стремился попрочнее привязать к себе своих сподвижников и трезво смотрел на окружающий мир. Его язык был резким, а выражения часто не сильно отличались от площадных. Однако некоторые действия короля давали повод думать, что французская эксцентричность вполне соединялась со спокойной русской рассудительностью. Филипп никого не щадил в своих высказываниях, ибо считал, что каждый должен отвечать за свои поступки, и в этом отношении он не делал исключения даже для римского папы, чем весьма огорчал королеву. Одним из советников Филиппа был упомянутый ранее Рауль де Крепи, граф де Валуа. Этот человек обладал еще и другими многочисленными титулами: де Виксен, Дамьен, де Витри, де Перрон и де Мондидье. Из этого следует, что он был одним из самых могущественных вельмож Франции, и словно подтверждая это, он находил удовольствие, говоря, что ему не страшны ни королевские армии, ни духовники. По существовавшей тогда традиции вдовствующую королеву вскоре выдали замуж, и взял ее в жены как раз этот самый человек. Он слыл одним из самых непокорных вассалов Генриха I, но всегда оставался приближенным к его двору. Существуют и более романтические версии второго замужества Анны Ярославны. Утверждается, что граф де Валуа влюбился в Анну с первого взгляда и только после смерти короля осмелился открыть ей свои чувства. По другой версии, Анна и Рауль начали встречаться еще при жизни Генриха. В любом случае, Анна никак не могла не видеться с этим красивым и гордым графом на судебных разбирательствах, на заседаниях Королевского совета или на пирах. Однако лишь после смерти мужа она предстала перед ним как свободная женщина. Рауль де Крепи дождался своего часа. Анна всегда восхищала его. Она была не похожа на других женщин, окружавших его, и прежде всего на его супругу, полногрудую Алиенору. Рауля всеми силами влекло к Анне, и он почел бы за счастье упасть перед ней на колени и поцеловать край ее платья. Собственно, так он и поступил однажды, когда случайно остался с ней наедине в одном из дворцовых помещений. Анна отступила на шаг и тихо сказала: «Не забудьте, граф, что я королева Франции». С той поры она уже не могла не думать о нем. Чувствовала на себе его взгляды, но делала вид, будто его поведение докучает ей, хотя ее сердце наполнялось томлением при одном только воспоминании о графе. Между тем в душе Рауля происходили странные перемены. Некоторые удивлялись, видя, как на лице у него самодовольство и гордыня постепенно сменились чувством тревоги и даже разочарования. Как бы то ни было, граф узнал о существовании в мире таких вещей, какие невозможно приобрести ни за какие сокровища и которыми нельзя завладеть силой, и впервые усомнился в своем могуществе. Королева вдовствовала уже второй год. Она находилась в полном расцвете своей красоты, была способна не только внушить любому человеку пламенную любовь, но и разделить ее. Анну влекло к этому сильному человеку, но книги, за чтением которых она проводила порой ночи напролет, родили у нее тоску по большой и красивой любви. А между тем все вокруг нее было так примитивно. Мужчина обнимал женщину, и когда она, воспламененная своим женским естеством, а порой, уступая силе или необходимости, отдавалась ему, он удовлетворял свое желание и начинал преспокойно храпеть. А еще хуже, он тут же покидал любовницу и на ближайшей пирушке начинал бесстыдно рассказывать приятелям о ее прелестях. Долго так продолжаться не могло, и однажды наступил момент, когда граф де Валуа проявил настойчивость и похитил Анну, когда она охотилась в Сан-Лисском лесу, увезя в свой замок как простую смертную. Так Анна оказалась в Мондидье. Жизнь здесь была скучной и неудобной, однако граф не зря облюбовал именно этот сильно укрепленный замок. Только здесь он мог чувствовать себя в полной безопасности. Похищение — это так романтично. Постепенно душа Анны успокоилась, траурные настроения отошли на второй план, и она стала отвечать на ласки пылкого Рауля поцелуями, а потом местный священник обвенчал их. История с этим бракосочетанием, имевшим место в 1062 году, наделала много шума. Дело в том, что Рауль де Крепи уже был женат, причем во второй раз. Его первой женой была Адель, дочь графа де Барсюроп, и от этого брака у них родилось 6 детей, в том числе сыновья Готье, Аликс и Симон. А вдовев, граф в 1054 году вновь женился, на этот раз на некой Алиеноре, никаких сведений о которой не сохранилось. Известно лишь, что эта самая Алиенора тут же пожаловалась римскому папе Александру II на неблаговидное поведение своего мужа, и тот пообещал приказать Раулю расторгнуть брачный союз с Анной, объявив его недействительным. Слухи быстро поползли по всей Европе. Развод графа де Валуа и его брак с Анной действительно были незаконными с точки зрения канонических установлений. Похищение королевы и ее тайное замужество вызвали большой скандал в королевстве. Знатные вельможи негодовали, говоря, что юные принцы нуждаются в матери, что она их бросила без тени сожаления, устремившись за женатым человеком. Повсюду слышался ропот. «В ней достоинство не больше, чем в собаке, а графа Рауля следовало бы отлучить от церкви». В течение некоторого времени двое влюбленных не знали о злых слухах, которые ходили о них по всему королевству. Они были безразличны к мнению других. Их не интересовало, какую оценку при дворе могло вызвать их поведение. Большую часть времени Анна и Рауль проводили в постели в пылу нежной любви. Наконец в дело вмешался Жерве де Беллем, архиепископ Реймский. Встретив графа в королевском дворце, он попытался уговорить его отпустить Анну и вернуть на супружеское ложе Алиенору, ссылаясь при этом на мнение папы. Однако Рауль с присущей ему дерзостью ответил: «Наплевать мне на его мнение!» А потом он прибавил к этому и другие слова, которые ни один летописец не решился бы внести в свою хронику, настолько они были неуважительны по отношению к наследнику святого Петра. Архиепископ покашлял в кулак и прекратил этот бесполезный и небезопасный разговор. В любом случае, обрушившаяся на голову Рауля де Крепи, графа де Валуа, анафема ни в малейшей степени не помешала ему продолжать жить с Анной. Безразличные к окружающей их враждебности, они стали открыто путешествовать по королевству, ни от кого не прячась и не проявляя ни капли смущения или признаков угрызения совести. В конце концов, все смирились, и их брак был признан. К тому же король Франции Филипп счел благоразумным примириться с матерью и ее новым мужем. Впрочем, здесь имеется и иная версия. Якобы граф сначала развелся с Алиенорой, уличив ее в неверности, и лишь после этого обвенчался с Анной, а раз так, законность была соблюдена. Так или иначе, Анна стала жить с Раулем в укрепленном замке Мондидье и одновременно с этим управлять Францией вместе с сыном королем. От этого времени сохранились документы с ее подписями. При этом весьма примечательно, что она продолжала в основном подписываться кириллицей и гораздо реже латинскими буквами. Анна – матрис Филиппи Реджис. Анна – мать короля Филиппа. Однако бурная жизнь не прошла для графа бесследно, и он все чаще стал жаловаться на боли в сердце. Несмотря на то, что врач, по его словам, учившийся в знаменитой Солернской академии, запрещал графу есть жареное мясо, сало и жирных гусей, и особенно злоупотреблять вином, он съедал за столом по нескольку кусков говядины и выпивал не меньше кувшина крепкого вина, отчего его лицо становилось багровым, теряя остатки былой красоты. В 1074 году граф де Валуа скончался, и Анна вторично осталась вдовой. По одной версии, Рауль умер 23 февраля в Перонне, по другой – 8 сентября в Мандидье. Его тело было погребено в церкви святого Петра в Мандидье. Однако после того, как его сын Симон, унаследовавший отцовские владения, возвратил Мандидье законным наследникам, 22 марта 1076 года тело Рауля де Крепи было перезахоронено в аббатстве святого Арнуля в Крепи-Ан-Валуа. Филипп де Валуа, он же король Филипп VI. В 1328 году умер Карл IV Красивый, последний представитель старшей ветви династии Капетингов на французском троне. Он был трижды женат, но оба его сына от этих браков умерли в 1322 и 1324 годах. Соответственно, королем под именем Филипп VI стал Филипп де Валуа, родившийся в 1293 году, сын графа Карла де Валуа. После смерти короля Карла IV его вдова Жанна де Врё осталась беременной. Филипп де Валуа стал регентом, а когда вдовствующая королева родила очередную дочь Бланку, в силу салического закона, устранявшего женщин от права престола наследия, Филипп был признан королем. Обратим внимание. Граф Карл де Валуа, 1270-1325, был сыном короля Филиппа III Смелого и его первой супруги Изабеллы Арагонской. Соответственно, он был младшим братом короля Филиппа IV Красивого. Именно Карл и стал основателем королевской династии Валуа. Кандидатура Эдуарда III Английского была отвергнута, так как он происходил от французских королей по женской линии. Эдуард вынужден был уступить и принес Филиппу VI вассальную присягу за свои французские владения. После этого король Англии Эдуард III объявил Филиппа VI узурпатором, а себя – законным правителем Франции. И отныне лишь ждал удобного случая, чтобы вновь предъявить свои претензии на французский престол с оружием в руках. В итоге все это вылилось в столетнюю войну между английским и французским королевствами. Глава вторая. Период Столетней войны. Начало Столетней войны. Столетняя война на самом деле длилась не 100 лет, а 116. Она продолжалась с 1337 по 1453 год. Собственно, это была даже не война, а серия войн, которые то разгорались, то утихали. Столетняя война – это противостояние двух держав в долгом контрапункте. По мере развития этого контрапункта происходил не только переход от войны во Фландрии к войне в Британии или от набега на Нормандию к битве за Гасконь. При этом еще и конфликт из-за наследства сменялся столкновением наций, феодальная война монархической. За войной, где побеждали лучники, следовала война, где тон задавали пушкари. И тем не менее, это был один и тот же конфликт, которому век, порой смешивая все карты, придавал новое обличье. Жан Фавье, французский историк. Это была самая обыкновенная семейная ссора, и обе стороны, участвовавшие в ней, французские. Плюс конфликт между родственниками Эдуардом и Филиппом осложнялся взаимными претензиями на Гиень, герцогство на юго-западе Франции, подвассальное французской короне, но принадлежавшее английским королям. Обратим внимание. Филипп VI был сыном графа Карла де Валуа, а тот был сыном короля Филиппа III Смелого. Король Эдуард III был сыном короля Эдуарда II и Изабеллы Французской, а последняя была дочерью Филиппа IV Красивого, старшего брата Карла де Валуа. То есть Филипп VI и Изабелла, мать Эдуарда III, были двоюродными братом и сестрой. Начало войны, формально объявленной 1 ноября 1337 года, ознаменовалось взаимными ударами, нанесенными с моря. Англичане захватили остров Кадзан у Фламандских берегов, что и стало первой их победой, одержанной над французами в растянувшейся на 100 с лишним лет кровопролитной войне. В августе 1338 года король Эдуард III высадился во Фландрии, а в июле следующего года напал на приграничные районы Франции. Король Филипп VI, несмотря на наличие у него сильной армии, уклонился от решительной битвы.